Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушаете «Перекресток». В студии Лиза Кененбаева. Здравствуйте. И сегодня в программе. В Москве не прекращаются массовые задержания мигрантов.
До сегодняшнего дня пятеро кыргызстанцев вернулись на родину. Депутат рассказал о том, что один из двух оставшихся умер.
Почему выходцы из Центральной Азии воюют в Сирии?
Но как так получилось, что внутренний конфликт внутри одной из мусульманских стран в один миг стал ареной активных действий для радикально настроенных групп целого мусульманского мира?
В Узбекистане заморожены счета, связанного с Каримовой холдинга. А также слушайте интервью со скульптором Франгуляном, создавшим бюст Чингиза Айтматова, недавно установленный в Москве.
Сестра подошла ко мне и сказала, что очень похож, и ей очень нравится. Это родная сестра. Но кому как, да, может быть, там кому-то что-то хотелось его видеть моложе.
В Москве не прекращаются массовые задержания мигрантов. Один из последних рейдов «Антикриминал» российские власти провели на одном из крупных рынков Москвы – Садоводе. Силовую поддержку в проведении спецоперации «Антикриминал» оказали бойцы ОМОНа. Как сообщает пресс-служба ГУВД Москвы, всего были задержаны 959 иностранных граждан для установления их личности и проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям, а также законности нахождения на территории Российской Федерации. На выходцев из Средней Азии и Северо-Кавказского федерального округа составлено 85 материалов об административных правонарушениях. По словам начальника 6-го отдела управления охраны общественного порядка полиции Москвы Марата Бугулова, в ходе рейда была обнаружена контрафактная продукция, зафиксирована незаконная торговля алкогольными напитками. Кроме этого, у одного из задержанных был изъят травматический пистолет без соответствующего номера, также биты и холодное оружие.
Но было обнаружено огнестрельное оружие, травматическое, холодное оружие.
Российские СМИ сообщают, что этот полицейский рейд был организован по поручению главы МВД Российской Федерации Владимира Колокольцева, которую он дал после беспорядков на овощебазе в Бирюлево 13 октября. Российское радио «Вести ФМ» даже запустило специальную интерактивную карту «Мигрантская Москва» под девизом «Где в Москве скопление нелегалов?». Собираем информацию с помощью наших корреспондентов и вас. В посольстве Кыргызстана в Москве сообщили, что среди задержанных 16 граждан Кыргызской Республики. Второй секретарь посольства Кыргызской Республики в Москве Аймкан Кулукеева заявила, что 29 октября после всех необходимых процедур в таких случаях почти все граждане Кыргызстана были отпущены. По словам председателя общественной организации таджикских мигрантов России ЭТМАС Каримджона Йорова, он в тот день также находился на рынке Садовод и видел, что полицейские задерживали всех, даже тех, у кого документы были в порядке. Вот что он рассказал таджикской службе «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
«Все происходило на моих глазах. На самом деле, они задержали больше 1000 людей. Среди задержанных был и мой близкий родственник. Он буквально недавно приехал из Украины. И все документы у него были в порядке. Всех задержанных мигрантов забрали в местное отделение милиции».
По словам лидера общественной организации «Кыргызский конгресс» Кубанычбека Кожоева, если российские власти после этого рейда примут решение закрыть этот рынок, последствия такого решения скажутся и на мигрантах.
Торгово-рыночный комплекс «Садовод» очень значимый базар не только для кыргызских трудовых мигрантов, но и для всего Кыргызстана. Основной поток товаров из Кыргызстана в Россию идет через него, а потом отсюда все расходится по российским регионам. На рынке «Садовод», по приблизительным данным, работает около 1000 кыргызских граждан. Из них свыше 100 – это предприниматели.
По данным МИДа Кыргызской Республики, с начала этого года из России были депортированы 950 кыргызских граждан. При этом в России, по данным Министерства труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики, находятся 530 тысяч кыргызских граждан. Согласно данным представительства Федеральной миграционной службы Российской Федерации в Бишкеке, в России легально работают около 134 тысяч граждан Кыргызстана. Из них 85% мигрантов, имеющих все легальные необходимые документы, работают в Москве и Московской области на линии по ассортименту товаров.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттық радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттық.
В Кыргызстане депутат парламента Омирбек Бакиров и имам мечети утверждают, что один из уехавших в Сирию кыргызстанцев умер, но официальные органы пока не подтверждают информацию. Однако пока неизвестно, при каких обстоятельствах умер гражданин Кыргызской республики. Материал корреспондента Заирбека Бахтыбаева к эфиру подготовил Омирбек Сатаев.
В апреле этого года в парламенте прозвучало заявление о том, что 7 молодых людей из Кызылкии уехали воевать в Сирию. Депутат Омирбек Бакиров вместе с родителями кызылкийцев съездил в Стамбул. По словам парламентария, до сегодняшнего дня 5 кыргызстанцев вернулись на родину. Депутат рассказал о том, что один из двух оставшихся умер.
Все вернулись домой, но двое остались. Один из них умер там. Это произошло 2 месяца назад. Его родные устроили поминки по нему.
По предварительным данным, тело умершего не было доставлено в Кыргызстан, а подробной информации об обстоятельствах его смерти пока нет. Один из имамов Кызылкии подтвердил информацию о смерти одного из уехавших в Сирию. Он поведал Азаттыку о том, что родные умершего устроили поминки по нему в день празднования Курманайта. Однако родственники молодого человека не раскрывают обстоятельства его смерти.
Он был похоронен там же. Об этом никто и не знает. День празднования Курманайта его родители сказали, что он умер. Они попросили меня прочитать молитву. Насколько я знаю, отсюда в Сирию уехали 7 человек. 3 из них вернулись. Однако они не признаются, что были в Сирии. Они говорят, что ездили в Турцию.
Связаться с родственниками умершего кыргызстанца не удалось. Также информацию не подтверждают и официальные органы власти. По словам представителя Государственной комиссии по делам религии по южным областям Курбаналы Узакова, у него нет информации о последних обстоятельствах.
Я знаю, что 3 вернулись. Один передумал в аэропорту, а 2 вернулись из Стамбула. Они говорят, что ездили в поисках работы, а о Сирии не упоминают.
Мэр Кызылкии Абиш Хулмурзаев, в свою очередь, отмечает, что информация о поездке молодых людей в Сирию еще полностью не подтверждена, и поэтому нет оснований обсуждать эту тему.
Эти ребята не ездили в Сирию, они работали в Москве и Турции. Слухи о том, что они поехали в Сирию, появились сразу после того, как они исчезли.
Несмотря на это, весной этого года правоохранительные органы подтвердили факт вербовки кыргызстанцев для участия в военных действиях в Сирии. И в этом месяце прозвучала информация о том, что в Сирию уехали жители Сузакского района Джалабадской области. Из-за этого в мечетях района проводилась разъяснительная работа. На прошлой неделе в интернете появилась видеозапись о том, что из Казахстана в Сирию переехали 150 человек, которые намерены пасть за веру. Это вызвало бурю обсуждений. Боевики из разных стран мира все чаще пополняют ряды вооруженной оппозиции в Сирии.
Тем временем казахские спецслужбы продолжают работу по возвращению на родину казахских граждан, уехавших наемниками в Сирию. Напомним, что речь идет о видеоролике, выложенном в YouTube, где 150 граждан Казахстана признаются, что они едут воевать в Сирию во имя священного джихада. До недавнего времени было известно, что среди исламистов, воюющих против нынешнего главы сирийского государства Асада, попадались выходцы и из других стран Центральной Азии, рассказывает Турок Улдоров.
До недавнего времени было известно, что среди исламистов, воюющих против нынешнего главы сирийского государства Асада, попадались выходцы из Кыргызстана и Таджикистана. 20-миллионная Сирия уже 2,5 года живет в состоянии гражданской войны. Среди возможных причин военного конфликта внутри этой ближневосточной страны называют вечное противостояние между шиитами и суннитами, социальные разногласия в сирийском обществе и политическую борьбу между ведущими политическими силами. Но как так получилось, что внутренний конфликт внутри одной из мусульманских стран в один миг стал ареной активных действий для радикально настроенных групп целого мусульманского мира? Декан факультета теологии Оржского государственного университета Самаган Мурзабраимов.
Турция, чегарасынан өткөндөр, өткөн кээ бир жихатчылар,
Турецких СМИ открыто пишут о том, что их спецслужбы даже способствуют свободному переходу границы для желающих воевать с режимом Асада. Вызывает некоторое удивление тот факт, что за короткий период резко возросло число желающих воевать с правящим режимом в Сирии, учитывая то обстоятельство, что политика алавитов особого раздражения не вызывала. На стороне официальных властей воюют ливанские Хизбаллах, а на стороне вооруженной сирийской оппозиции – бойцы Аль-Каиды.
Вот как прокомментировал ситуацию корреспондент узбекской службы радио «Азаттык» Шухрат Бубуджон.
Я неделю назад вернулся с турецко-сирийской границы, побывал в местностях Хатай и Мерсин. Сейчас для всех маджахедов мира уже не актуальна афганская тема. Всех как магнит притягивает Сирия. Там, на границе, я видел выходцев из стран Центральной Азии, Норвегии и Германии, намеревающихся перейти турецко-сирийскую границу и пойти воевать против правящего режима Дамаска.
Комментарии корреспондента казахской службы Азаттыка Эржана Карабека.
Вызывает резонный вопрос, как могли казахские власти не знать того, что 150 казахских граждан собрались воевать в Сирии? Хотя, учитывая внутренние передряги между различными группами в борьбе за власть, нельзя исключить того, что они просто не в курсе всего происходящего там внизу. Остается без ответа вопрос, чем заполнить образовавшийся за последнее время идеологический вакуум среди широких слоев общества. За последние 15 лет казахские власти в борьбе с религиозным радикализмом выбрали как направление притеснение религиозных групп, фактически их подталкивают к тому, чтобы они покинули территорию страны.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азатлык.
Судя по сообщениям из Узбекистана, банковские счета медиахолдинга «Терра Групп», считающегося подконтрольным дочери узбекского президента Гульнары Каримовой, заморожены. Сотрудники ташкентского «Инфинбанк» сообщили радио «Зотлик», что счета медиахолдинга «Терра Групп» заморожены в связи с расследованием возможных финансовых нарушений. Также они подтвердили, что компания в настоящее время закрыта. Тему продолжит Алия Суранова.
Похоже, что это стало одним из последних ударов, нанесенных старшей дочери автократа Ислама Каримова Гульнаре. В последние недели были закрыты или оказались под следствием подконтрольные ей организации и СМИ, в том числе 3 радиостанции и 4 телеканала. Последние, по словам чиновников, закрылись на профилактические работы. Все это совпало с началом в Ташкенте ежегодного мероприятия Каримовой, обычно широко освещаемого СМИ, фестиваля искусств style.uz. В последний раз Гульнара Каримова высказалась по поводу прекращения деятельности телеканалов 30 октября в своем микроблоге в Твиттере, подтверждая, что узбекское агентство печати, ссылаясь на перечень из 12 нарушений, закрыло ее телеканалы «Форум ТВ», «Софтс» и «ТВ Марказ». «Как не глупо может звучать этот список, но да», — ответила Каримова на вопрос об исчезновении каналов. Четвертый, прекративший вещание канал NTT, принадлежит компаньону Каримовой. В дополнение к снятию с эфира радиостанции и телеканалов, по крайней мере, 2 организации, имеющие отношение к Каримовой, благотворительный фонд «Форум» и Центр политических исследований, как сообщается, попали под расследование по обвинению в уклонении от уплаты налогов. 41-летнюю Каримову в последние недели постигли неудачи личного характера. Ее двоюродный брат Акбар Али Абдуллаев, влиятельный нефтяной магнат Ферганской долины и близкий союзник, был арестован в начале этого месяца по подозрению в управлении организованным преступным сообществом. А ее младшая сестра Лола Каримова-Тиляева рассказала в прошлом месяце в откровенном интервью узбекской редакции BBC о том, что она и ее сестра не разговаривают уже 12 лет и что между ними нет никаких родственных или дружеских отношений. Гульнара нанесла ответный удар сестре в приложении Instagram, обвинив ее в хищениях и дружбе с колдунами. Она также выразила опасение, что их мать Татьяна Каримова увлекается сатанинскими ритуалами. Серия неблагоприятных событий, судя по всему, знаменует неожиданные изменения в политической судьбе Каримовой. Президентская дочь, в прошлом дипломат, начинающая поп-звезда и дизайнер моды, рассматривалась в качестве возможного преемника 75-летнего отца на выборах в Узбекистане в 2015 году. Вплоть до того, как она впала в немилость, компании Каримовой постоянно освещали в СМИ Узбекистана, подогревая толки о том, что старшую дочь готовят в наследники на пост президента. Недавние события, однако, наводят на мысль, что Ислам Каримов, возможно, отодвинул свою дочь на второй план, разгневавшись на то, что она фигурирует в расследованиях, касающихся крупного отмывания денег в Швейцарии, Франции и Швеции. Подкрепляя слухи о расколе между отцом и дочерью, 29 октября в Твиттере Гульнара Каримова сравнила узбекского автократа с Иосифом Сталиным. «Товарищ Сталин был и есть, и это мой отец, и останется им, пока я не сдохну», написала Каримова, цитируя фильм «Сын отца народов», который шел на прошлой неделе на Первом российском канале.
В подготовке материала участвовала корреспондент узбекской редакции Алиса Вальсамаки.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободной Европы, Радио Свобода.
В Москве состоялось открытие памятника Чингизу Айтматову. Памятник установлен в честь 85-летия великого писателя по инициативе Министерств культур Кыргызстана и России. Автором является скульптор Георгий Франгулян. Народный художник России Георгий Франгулян также является автором скульптур Пушкина в Брюсселе, Петра I в Антверпене, Акуджавы и Бродского в Москве. О памятнике и об Айтматове с Франгуляном беседовала Венера Сагандыкызы.
Георгий Вартанович, как вы решились взяться за эту работу? Вы знали Чингиза Айтматова лично, и что вами двигало?
Ну, вы знаете, я с радостью отношусь к многим предложениям, если достойные люди стоят за этим. Во-первых, и заказчики, и портретируемые. И в данном случае это все сошлось как-то. И вы знаете, понимая место, где будет установлен памятник, я тоже с радостью к этому отнесся, потому что там достойное окружение, и мне казалось, что Чингизу Айтматову будет среди них комфортно. Комфортно, достойно, высоко. Вот все это вместе дало мне возможность радостно приступить, придумать эту вещь и исполнить ее.
Но мне сказали, что вы при жизни встречались с Чингизом Айтматовым.
Да, в 99 году, когда я открывал памятник Пушкину в Брюсселе, мы с ним на открытии встретились. Он был тогда в должности посла, и он по протоколу как бы должен был быть, но и по своей душевной привязанности, потому что он не мог не ценить Пушкина, и, конечно, это была непреодолимая, в общем-то, высота для всех и остается, и поэтому там и профессиональное преклонение, и человеческое преклонение. И когда уже мы на банкете как-то, он подошел ко мне и обсуждали, он сказал, что для него это первый Пушкин. То есть такой высочайший комплимент я получил от него.
А что было основой для вашей работы? Были какие-то фотографии или видео?
Вы знаете, во-первых, я его помню хорошо. Да, у него характерное, специфическое такое лицо с крупными чертами. Он очень мужественный и красивый человек. Необыкновенно красивый, на самом деле, мужчина. И, конечно, я открыл интернет, посмотрел там бесчисленное количество фотографий. Тысячи. Ну, и так я не могу сказать, что я опирался на какую-то одну. Нет, это образ собирательный, мои впечатления. Я никогда не работаю с фотографией. Я просто смотрю, у меня возникает некое представление, и его я уже воплощаю.
Дело в том, что в Кыргызстане часть общества восприняла эту новую статую или бюст в штыки. Они говорят, что абсолютно не похож, это похоже на шарж, и черты укрупненные, и изменившиеся, и так далее. Какой у вас комментарий?
Ну, вы знаете, художник имеет право на свое видение. Я не фотограф. Да? Даже фотографии все различные. На одной такой человек, на другой такой. Вот в моем представлении он на самом деле с крупными чертами лица. И в монументальном искусстве определенный гротеск существует. Если бы я делал эту работу для интерьера, для дома и даже для могилы, например, это была бы другая пластика. А это монументальное искусство. Оно должно восприниматься издали. Не надо смотреть на него пристально, на каждый там выступ и так далее. Ну, кому хочется так видеть, пусть видят. Я ни с кем не пытаюсь никому угождать. Да? Это мое видение. И я вообще делал не просто портрет его. Я делал, вот я уже говорил об этом, повторю, это менгир. Это некое образование, вертикально выросшее из земли Киргизии. Оно значимо, оно объемное, оно значительно. Вот. А сделать там похожим, вот поверьте мне, сходство – это на первом, на втором курсе института пройденный этап. Здесь больше, здесь мало того, с каждой стороны, с каждого ракурса он разный. У него разные выражения лица, у него разные профили. Все это сделано осознанно, это никакая не ошибка. И пусть не пытаются в этом кого-то обвинить меня. В частности, я могу дать встречный бой. Вот. Сестра подошла ко мне и сказала, что очень похож, и ей очень нравится. Это родная сестра. Но кому как, да, но может быть там кому-то что-то хотелось его видеть моложе.
Вот некоторые говорят, что у него лоб был прямой и не очень-то высокий, а в скульптуре лоб такой покатый, довольно высокий.
Вот пусть они возьмут фотографии в профиль и посмотрят, у него именно такой лоб. В этом плане, ну, может быть, как градус отклонения там как-то и отличается, но он уже обоснован композицией. Значит, у меня там чуб чуть-чуть вперед пошел или что-то. Все это вместе создает вот образ. Ну, а потом, знаете, даже великий Рагде сказал, что ни разу ни один портретируемый не сделал ему комплиментов. Вот, это нормально, потому что у каждого человека свое видение. Мало того, видеть объем не каждый может. Нужна привычка. Нужно посмотреть 3 раза, 5 раз. Потому что люди привыкли воспринимать, во-первых, в цвете, те, кто был знаком, с мимикой, это разные вещи. Фотографии, где черно-белые отношения, вот эти тональные, они тоже привычны для человека, для восприятия. А тут объем. Он черный, с зеленым. Вообще, что это такое? Как? Человек не подготовлен к этому. Для того, что... Я знаю по опыту. Вот бывает, когда там лепит что-то и приходит, смотрит, говорит, вот не похож. На второй раз приходит, я ничего не трогаю. Уже похож. А на третий раз приходит, говорит, ой, как похож. А я ничего не трогаю. Понимаете, глаз привыкает к объему. Научится его считывать. Мне кажется, что я в этом смысле, да, укрупненные черты лица. Потому что он должен кричать. Он не должен тихо стоять под деревом. Он не должен среди этих великих, да, быть таким там закатанным, обсосанным кусочком гальки.
А почему цвет такой выбран?
Дело в том, что бронза имеет свои специфические качества. Она со временем окисляется. И время все равно приводит его в такое состояние. Просто забежал вперед. Я всегда делаю уже за природу кое-что делаю. Облегчаю ей, ускоряю процесс. Те, которые начищенные, знаете, как яйцо, вещи, они темнеют очень быстро, непредсказуемо и пятнами. Вот поэтому... В этом есть устойчивость, в этом есть образ того, что данный человек, он классик уже, это устоявшееся отношение, это не новодел какой-то, его литература имеет свою большую историю, поэтому и бронза, это уже исторически имеет такое лицо. И сознательно по нему зеленые потоки вот эти, они будут потом меняться, они будут, все равно природа возьмет свое. Материал бронза, который невозможно испортить, он сам по себе живет, он живой материал.
Угу. Вот в этом атриуме сколько ваших статуй или бюстов?
Пока две, но в скором времени там станет Егор Тимурович Кайдар 15 ноября. А постамент там стоит с нашим памятником Чингизу Айтматову, там сознательно применен прием, когда нету внизу дополнительного постамента. Потому что я хотел подчеркнуть вот нижней лепной такой частью, такая земля, глина. Вот это то, из чего он вырос. И это является его постаментом. Посредников между вот землей и нашим произведением нету. Понимаете, он не нуждается в посредниках. Вот он сам вырос. Он твердо стоит на земле, он твердо вырос.
А надпись вот как-то вертикально сделана, Чингиз Айтматов.
Мы все улетаем вверх. Горизонтально кладбище должно быть. Вот лег человек, а он не лег. Он стоит, он является вертикалью, доминантой, мощной в культуре. Вот поэтому.
Георгий Бертанович, мы знаем, что вы много работ создали, много работ сделали в своем творчестве. Но скажите для наших читателей, слушателей, сколько всего работ сделали и чем именно гордитесь?
Вы знаете, я сделал много тысяч работ, поэтому я не могу назвать, я их не считал. Я знаю, что вот у меня сейчас в студии здесь порядка 800 работ, наверное. Вот в студии, это не это моя внучка посчитала когда-то давно, вот примерно так. Вы знаете, много. Я сейчас, когда вот оглядываюсь назад, я вижу даже в маленьких работах какие-то значимые достижения, которые, собственно, сформировали мой творческий язык. Поэтому нет нелюбимых вещей. И я вообще не влюблен в свое творчество. Это неверное слово. Я несу ответственность за все, что я сделал. Вот это, наверное, самое главное. Вот. И я вижу, что да, я меняюсь. Я в зависимости от прожитых лет, в зависимости от степени набранного мастерства, в зависимости от моего философского отношения к тому или иному событию, я меняюсь. А потом окружающая среда, архитектура, площадь, там, страна, город, они тоже влияют. Это все такой комплекс чувств, который позволяет сделать уместную вещь. Вот. И есть, конечно, в любой работе, и, может быть, в данном случае вот то, что кому-то что-то не нравится, тоже возможен вариант, потому что ничего абсолютного, совершенного не существует. Это невозможно сделать, к этому можно только стремиться. И я точно могу сказать, что в каждой моей работе есть какая-то там ошибочка, может быть, и ничего страшного в этом нету, понимаете? Со временем что-то видишь, что-то не видишь, на что-то не обращаешь внимания, потому что творчество – это и есть движение вперед. Если начать анализировать и возвращаться, страдать по поводу того, что где-то как-то ты не дотянул, то ты не сможешь двигаться вперед, потому что время вернуть нельзя.
Ну вот вы упомянули, что памятник Пушкину ставили в Брюсселе, да?
Да.
Еще какие-то такие знаменитые памятники. Вы всегда, наверное, встречали разные мнения.
Вы знаете, в раннем возрасте меня мнение других сильно волновало. Сейчас нет. Мне все равно, вот ругают, не ругают, для меня не имеет значения. Важно мое отношение. Ну, может быть, одного-двух еще человек из коллег, среди коллег, которым я могу доверить, но таких очень мало, понимаете?
Такие, наверное, еще не успели высказаться по бюсту Айтматова.
Нет, ну, во-первых, их там не было, они не видели. Ну, скажут, не скажут, неважно. Я, на самом деле, уже нахожусь сейчас уже на другой волне. Мне интересно, конечно, мне хотелось бы, чтобы нравилось. Но есть такие признанные вещи, там, как памятник Акуджаве, памятник Бродскому. Но вы не думайте, что кто-то не говорит. Кто-то сказал, что у Акуджавы не такой нос был. Там, а жена сказала, что ухо у него там чуть-чуть было более. Там, да я условно говорю. Ну, в конце концов, время идет. Памятник имеет жизнь гораздо более протяженную, чем мы с вами. Ну, и потом люди будут представлять, что именно таким он был. Важно не исказить, важно создать все равно некий образ и величие того, кого ты делаешь. Я против натурализма, понимаете, я не натуралист. Я, в общем-то, много делаю абстрактных вещей. Понимаете, для меня форма имеет значение сочетания одна с другой. Из этого складывается образ, а не из того, поднят глаз там или бровь, или нет. То есть это более сложный организм. Это более сложный организм и более сложное произведение. Есть, знаете, есть попсовые произведения в музыке, допустим, а есть фундаментальные, да, классические какие-то основы музыкальные. Вот я надеюсь, что я занимаюсь именно фундаментальным исследованием и проработкой каких-то устоев скульптурных.
О памятнике и об Айтматове с Франгуляном беседовала Венера Сагындыкызы.
Читайте, слушайте, смотрите.
Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Перекресток». С вами была я, Элиза Кененбаева. Следующий выпуск встречайте ровно через неделю на волне радио «Азаттык». До свидания.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
«Азаттык радиосы».
Радио «Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио «Азаттык».